Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Начнем с выпуска новостей. У микрофона Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
Начали выпуск и коротко о главных новостях к этому часу. В Красноярском крае идут поиски солдата срочной службы. В России стартовал правозащитный марафон против пыток «Мобильный адвокат». В Шанхае проходит 5-й саммит Шанхайской организации сотрудничества. В Ужурском районе Красноярского края идут поиски солдата, самовольно покинувшего в ночь на четверг воинскую часть. При побеге военнослужащий захватил автомат Калашникова и патроны, рассказывает корреспондент Радио Свобода Александр Макаров.
19-летний сержант Александр Кобелец ушел в своей части около 2 часов ночи прямо из караула. В части категорически отрицает, что у Александра Кобелеца были проблемы по службе или во взаимоотношениях со служивцами. Скорее всего, это результат каких-то личных или семейных неурядиц. Милиция предполагает, что Александр Кобелец, уроженец Кемеровской области, попытается прорваться домой. Сейчас поисковые группы из сотрудников милиции и усиленные военные патрули прочесывают наиболее вероятные маршруты отхода сержанта и блокируют основные магистрали. Местная милиция уже обратилась к населению Красноярского края с просьбой оказать помощь в поиске сбежавшего сержанта. Александр Макаров из Красноярска для Радио Свобода.
В Назрановском районе Ингушетии в перестрелке с сотрудниками силовых структур убиты 3 боевика, сообщает Республиканское управление ФСБ. Один из убитых, Адам Нальгиев, участвовавший в вооруженном нападении на населенные пункты в Ингушетии в июне 2004 года и покушениях на сотрудников местных органов власти. Масштабная операция по поиску боевиков, начатая в среду утром в лесу возле селения Али-Юрт, продолжается. В 6 городах Поволжья сегодня стартует правозащитный марафон против пыток «Мобильный адвокат». В течение 2 недель в Ульяновске, Самаре, Казани, Чебоксарах, Ижевске и Набережных Челнах адвокаты при поддержке правозащитников будут бесплатно помогать людям, пострадавшим от незаконного задержания или избиения сотрудниками милиции. Из Ульяновска передает корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
Суть акции «Мобильный адвокат» в следующем. Получив просьбу о помощи по телефону, опубликованному в местных средствах массовой информации, адвокат, нанятый правозащитниками, оперативно приедет на место происшествия и проверит сообщение. Если факт избиения сотрудниками милиции подтвердится, адвокат бесплатно подготовит заявление в прокуратуру о совершенном преступлении. Если адвокат поймет, что человека задержали незаконно, то он окажет ему юридическую помощь, соберет необходимые документы и подготовит жалобу в прокуратуру. Организаторы акции предупреждают, что не будут работать с анонимными обращениями. Правозащитники назвали свою акцию «Марафоном против пыток». Она приурочена к Международному дню в поддержку жертв пыток, который отмечается 26 июня. Акцию координирует Межрегиональная ассоциация правозащитных организаций «Агора», которая базируется в Казани. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Радио Свобода. Новости.
В Шанхае открылся 5-й саммит Шанхайской организации сотрудничества. В ходе 2-дневной встречи лидеры России, Китая, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Киргизии обсудят в частности борьбу с терроризмом и сотрудничество в экономической сфере. В Шанхай прибыли руководители стран, имеющих в ШОС статус наблюдателей – Пакистан, Индия, Монголия и Ирана, говорит представитель МИДа КНР.
Конфликт вокруг ядерной проблемы Тегерана в повестке дня нашей встречи. Евротройка, Великобритания, Франция и Германия представили Ирану пакет предложений. Мы знаем, что Иран внимательно его изучает и надеемся, что все стороны займут прагматичную и гибкую позицию, что позволит вернуться к продуктивному диалогу.
Это был представитель китайского МИД. Ожидается, что в рамках саммита президент России Владимир Путин встретится с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. Все подробности далее в программе «Свобода в полдень». В центральной части Шри-Ланки подорван пассажирский автобус. 58 человек погибли, 40 получили ранения. Пока никто не взял на себя ответственности за теракт. Армейское руководство считает, что взрыв – дело рук сепаратистов из группировки «Тамильские тигры». На юге Афганистана, в городе Кандагар, при взрыве на дороге погибли 10 человек, 15 ранены. Жертвами теракта стали пассажиры автобуса, афганские рабочие, возвращавшиеся с аэродрома, где базируются силы коалиции. В Багдаде размещены десятки тысяч иракских полицейских и солдат, а также военнослужащих сил коалиции. В городе введен комендантский час. Запрещено движение транспорта во время пятничной молитвы. Объявляя о начале операции по обеспечению безопасности в столице Ирака, премьер-министр Нури Аль-Малики выразил готовность начать переговоры с теми повстанцами, которые захотят присоединиться к политическому процессу.
Радио «Свобода». Новости.
Специальный представитель Евросоюза по политике в Закавказье Питер Семнеби сообщил, что в течение ближайших 2 месяцев будет разработан политический курс Евросоюза в отношении Грузии, Армении и Азербайджана. Как сказал Семнеби в интервью нашей радиостанции, есть свои трудности на переговорах с каждой из этих стран. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана после встречи в Брюсселе с премьер-министром Грузии Зурабом Нагаедели отметил.
Конечно, нам хотелось бы установить максимально тесные отношения со всеми 3 странами, но, как известно, политика в отношении соседствующих государств имеет свои особенности. Необходимо разрабатывать план действий с учетом специфических нужд каждой из стран. Все они разные, по-разному развиваются, но все же, если бы нам удалось действовать совместно, было бы много лучше.
Сказал Хавьер Солана. В Москве проходит 2-дневная встреча министров внутренних дел, юстиции и генеральных прокуроров стран Большой Восьмерки. Основная тема – борьба с терроризмом и организованной преступностью. Встреча проводится в преддверии саммита Восьмерки, который состоится в июле в Санкт-Петербурге. В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело против бывшего вице-губернатора Сахалинской области. По данным следствия, Сергей Осипов представлял поддельный диплом о высшем образовании. Он занимал пост вице-губернатора с июня 2004 года. Напомню главные новости. В Красноярском крае идут поиски солдата срочной службы, самовольно покинувшего воинскую часть. В России стартовал правозащитный марафон против пыток. В Шанхае проходит 5-й саммит Шанхайской организации сотрудничества. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы в любое время можете прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями дня вас знакомит Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень». Чего ожидает мировое сообщество от саммита в Шанхае, в котором участвуют Владимир Путин и Махмуд Ахмадинеджад? Что пишут об этом газеты, говорят люди на улицах. Сегодня открывшийся в Китае саммит Шанхайской организации сотрудничества – главная тема нашей программы. А также последний российский суд по делу о регистрации национал-большевистской партии, скандал в жюри Московского кинофестиваля и многое другое. Еще раз добрый день. Сегодня в Китае открылся юбилейный 5-й саммит Шанхайской организации сотрудничества. В ШОС входят сам Китай, Россия и 4 центральноазиатских государства – Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Впрочем, нынешний саммит привлекает участие в первую очередь тем, что в нем участвует президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. Иран на сегодняшний день имеет в ШОС статус наблюдателя, так же как еще 3 страны – Индия, Монголия и Пакистан. Причем именно иранские власти настойчивее всех говорят о том, что хотят стать полноправным 7-м членом ШОС. Важность участия в саммите иранского президента подтверждает и тот факт, что уже сегодня, в первый день саммита, с Ахмадинеджадом встречается российский президент Владимир Путин. Ахмадинеджад на этой встрече поблагодарил Россию за ее позицию в иранском вопросе и заявил, что, по его мнению, ситуация в регионе подвижна и находится под угрозой, причем угроза эта исходит не от стран Персидского залива. Путин ответил, что Иран вправе реализовывать свои планы в области высоких технологий, имея в виду, конечно, ядерную программу Ирана, но таким образом, чтобы исключить озабоченность международного сообщества. Об истории Шанхайской организации сотрудничества и о самых интересных моментах, ожидающихся на нынешнем саммите, рассказывает наш коллега, журналист Аркадий Дубнов, который сейчас находится вместе с лидерами стран ШОС в Китае.
Здесь, в Шанхае, 5 лет назад была ШОС учреждена, а 10 лет назад здесь же было подписано соглашение между 5 странами – Китаем и пограничными с ним Россией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном об укреплении доверия в военной области в районе границы, что стало отправной точкой для создания многостороннего объединения, к которому спустя 5 лет присоединился и Узбекистан. За последние годы в качестве наблюдателей к ШОС присоединились Монголия, Пакистан, Индия и Иран. Сегодня лидеры этих стран, а кроме них еще и президент Афганистана Хамид Карзай, приглашены для участия в саммите. Но в первую очередь появление среди лидеров ШОС президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада вызывает обостренный интерес к нынешней встрече. Иранский лидер настаивает на приеме своей страны в качестве полноправного члена ШОС, и это вызывает очевидные подозрения со стороны Соединенных Штатов. Недавно министр обороны США Дональд Рамсфилд выразил недоумение тем, что в ряды организации одной из целей создания, которой является борьба с терроризмом, готовится вступить Иран, поддерживающий международный терроризм. Вслед за этим из Казахстана раздались заявления о нецелесообразности немедленного расширения ШОС. С аналогичными, хотя и не слишком последовательными заявлениями выступили официальные представителей киргизского руководства. В Москве также дали понять, что на саммите в Шанхае вопрос о расширении ШОС обсуждаться не будет. Тем не менее, определенная обеспокоенность на Западе в связи с участием Махмуда Ахмадинежада во встрече лидеров организации, возглавляемой Москвой и Пекином, остается. И есть сведения, что руководители Китая, пригласившие иранского президента, а также российский президент, хотели бы избежать возможного конфуза в случае резких антиамериканских заявлений, с которыми может выступить сегодня в Шанхае иранский гость. Очевидно, что Тегерану дали понять наличие подобной обеспокоенности. Сегодня с Ахмадинежадом встретится Владимир Путин, примет его и председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао. У Путина, кроме того, состоится двусторонняя встреча с президентом Пакистана Первезом Мушарафом, президентом Монголии Энхабаяром и, разумеется, с Ху Цзиньтао. Представители кремлевской администрации дают понять, что ШОС настойчиво будет позиционировать себя как организация, способная самостоятельно решать проблемы, возникающие в зоне ее ответственности, в которой проживает более половины населения земного шара, при этом не отказываясь на равноправной основе от сотрудничества со всеми внерегиональными силами, с которыми не собирается конкурировать. Но при этом, как подчеркивается, ШОС не намерена слушать подсказки со стороны в решении стоящих перед ней задач. Нет нужды говорить, что подобный месседж направлен в первую очередь Соединенным Штатам. Итоговыми документами саммита ШОС станут декларация пятилетия ШОС, заявление о международной информационной безопасности, совместное информационное сообщение, а также три соглашения о порядке организации и проведения совместных антитеррористических мероприятий, о сотрудничестве в области выявления и перекрытия каналов и проникновения на территорию государств-членов ШОС лиц, причастных к террористической, сепаратистской и экстремистской деятельности, и о технической защите информации в региональной антитеррористической структуре ШОС, штаб-квартира которой находится в Ташкенте. Кроме того, будет упразднен пост исполнительного секретаря ШОС, вместо которого вводится пост генерального секретаря, который на период с 2007 по 2009 год займет представитель Казахстана. Аркадий Дубнов для Радио Свобода, Шанхай.
В эфире, напомню, «Свобода в полдень», и в связи с участием в саммите ШОС иранского президента, также в связи с его возможными резкими заявлениями, за этим событием сегодня пристально следят в Соединенных Штатах. Мнение эксперта из Вашингтона в репортаже нашего корреспондента Алана Давыдова.
Какое значение для Соединенных Штатов имеет саммит Шанхайской организации сотрудничества? Об этом я спросил старшего сотрудника Вашингтонского неправительственного аналитического фонда «Наследие» Питера Брукса. Соединенные Штаты, безусловно, пристально наблюдают за саммитом ШОС. Организация отмечает свое пятилетие, и значимость ее возрастает, учитывая желание Ирана, Индии, Пакистана и Монголии быть на нынешней встрече наблюдателями. Многие американские аналитики удивлены тем, что в то время как устав этой организации характеризует ее как борца с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, на встречу в верхах приглашается Иран, который в ряде стран Запада считают одним из ведущих спонсоров терроризма. Важен для нас и вопрос о дальнейших намерениях этой организации, каково ее политическое и экономическое будущее. Нельзя пройти и мимо военного аспекта. В прошлом году Россия и Китай в рамках ШОС провели первые совместные военные учения с участием 10 тысяч военнослужащих. Уже прозвучали намерения провести подобные учения в будущем году с участием ряда центральноазиатских стран и даже некоторых стран-наблюдателей. Я не исключаю, что на сей счет из Вашингтона могут последовать официальные заявления. На прошлогоднем саммите Шанхайской организации сотрудничества его участники настаивали на выводе американских военных из Центральной Азии. Многие наблюдатели склонны видеть в ШОС откровенно враждебное Западу формирование наподобие организации Варшавского договора. Я не думаю, что сейчас дело обстоит таким образом. Шанхайскую организацию сотрудничества даже называют ОПЕК с ядерным оружием, имея в виду огромные запасы энергоносителей у ряда ее стран-членов. Но и это сравнение хромает. С другой стороны, очевидно, что ШОС развивается как региональный противовес Соединенным Штатам. Возможно, прежде всего это актуально для России, которая озабочена расширением НАТО, особенно возможностью вступления в этот альянс Украины. Но я не вижу здесь явной враждебности к США. Иногда та или иная страна, член ШОС, предпринимает не вполне дружественные акции, такие как закрытие американской военной базы в Узбекистане и пересмотр условий содержания такой базы в Киргизии. Но, повторяю, я не думаю, что в целом ШОС – антиамериканская организация. Многое указывает на то, что не все ее страны-члены готовы соглашаться с политикой таких больших держав, как Россия и Китай. Так что у Соединенных Штатов остаются возможности влияния в Центральной Азии. Так старший сотрудник Вашингтонского фонда «Наследие» Питер Брукс по просьбе «Радио Свобода» прокомментировал сегодняшнее открытие пятого саммита Шанхайской организации сотрудничества.
Мнение эксперта из Вашингтона представил наш корреспондент Алан Давыдов. К теме саммита Шанхайской организации сотрудничества мы вернемся в конце этой половины часа нашей программы. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, главные новости на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Ужурском районе Красноярского края идут поиски солдата срочной службы, самовольно покинувшего в ночь на четверг воинскую часть. В Назрановском районе Ингушетии в перестрелке с сотрудниками силовых структур убиты 3 боевика. В Шанхае открылся 5-й саммит Шанхайской организации сотрудничества. В центральной части Шри-Ланки 58 человек погибли при взрыве пассажирского автобуса. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени слушайте на волнах Радио Свобода «Европейский час поверх барьеров» с Иваном Толстым, в котором вас ждет рассказ о новой книге французского философа Ива Пакиале, «200 Ван Гогах» в самом неизвестном музее Амстердама, воспоминания о композиторе-авангардисте Дьерде Лигите и рубрика «Русский европеец». Сегодня в ней пойдет речь о знаменитом поэте Андрее Белом. «Европейский час поверх барьеров», еще раз напомню, сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Санкт-Петербурге официально завершается 10-й международный экономический форум, участники которого накануне вечером уже подводили итоги. Вот, к примеру, цифра, озвученная министром экономического развития и торговли России Германом Грефом. За 2 дня общая сумма заключенных на форуме контрактов составила 1 миллиард долларов. Об итогах Петербургского форума и о том, удалось ли ему, как этого хотели организаторы, превзойти знаменитый форум в Давосе, корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков побеседовал с научным руководителем Высшей школы экономики, бывшим министром финансов России Евгением Ясиным.
Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Наш Магомет – это президент Путин. Он ехать на Давосский форум не захотел, хотя там бывали главы очень даже видных государств. Больше того, на Давосский форум теперь едут от правительства чины все меньше и меньше представительности. Поэтому говорят, что вот теперь мы у себя сделаем такой Давосский форум, который будет не хуже Давосского. Но на самом деле, как бы представительство международной деловой и политической элиты на Петербургском форуме было довольно скромным. Присутствие российской политической элиты. Это, конечно, очень важный фактор. Очень важный фактор выступления господина Медведева, как бы наиболее вероятного на сегодняшний день преемника, с такой, я бы сказал, внятной речью, которая как бы позволяет понять некие представления о будущем. Но с моей точки зрения, я не считаю, что Петербургский форум составил такое большое событие в нашей жизни.
Конкретно для российского бизнеса большое значение имел этот форум?
Поскольку там проводился конкурс на деньги инвестиционного фонда, вот в этой мере он, конечно, был важен. А так российский бизнес решает свои вопросы в зависимости от того, как ему удается открывать двери в Кремле или в каких-то других инстанциях. То есть присутствие на форуме, это там же приглашали людей, отбирали, причем отбирали таких, которые, ну, можно сказать, угодны. Да, в этом смысле. Те, кто там туда попали, они наверняка были благодарны руководству, что оно, так сказать, отличило их. Что касается перспектив бизнеса, то он, не думаю, чтобы стал более активным. Он и так достаточно активен.
Из того, что вы слышали, что-нибудь прозвучало на форуме, скажем так, обнадеживающее для российского бизнеса?
Какие-то вопросы внутренней политики, экономической политики там были дополнительно освещены, были выслушаны и мнения президента, и выступления министра экономического развития господина Грефа по части инфляции, подействовало так успокаивающе. Вот. И затем выступление Медведева, говорю, то, что они говорили, это позволило лучше понимать, как, где расставляются сегодня акценты. Но так, чтобы от этого появилась полная ясность, нет, не думаю.
О закрывающемся сегодня в Петербурге 10-м международном экономическом форуме с Евгением Ясиным беседовал корреспондент «Свободы» Михаил Соленков. В эфире «Свобода в полдень», и сейчас еще один репортаж на российскую тему. Сегодня в Москве должно завершиться дело о возможности или невозможности официальной регистрации национал-большевистской партии. Мосгорсуд рассмотрит кассационную жалобу нацболов, и в случае отказа те смогут подавать иск в Европейский суд по правам человека. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Багрову.
Официально зарегистрироваться национал-большевистская партия настойчиво пытается чуть ли не с момента создания. Суды различных инстанций не менее настойчиво в регистрации отказывают, называя самые разные причины. Руководитель пресс-службы партии Александр Аверин ведет статистику противостояния своих соратников судебными органами.
Национал-большевистской партии уже 5 раз было отказано в государственной регистрации. Первый раз случилось еще в 1998 году, когда мы оспорили данное решение в суде. Представители тогда еще Министерства юстиции заявил так: их 5000, они молоды, и мы не знаем, чего от них ожидать. В общем-то, это и было причиной отказа. И эта причина осталась до сих пор. Правда, теперь они уже знают, чего от нас ожидать. Теперь наша численность уже не 5000, а 50000. И вот в декабре прошлого года НБП в очередной раз подготовила документы на регистрацию. Мы набрали необходимую численность, подготовили все необходимые документы, но тем не менее получили издевательский отказ.
Национал-большевикам не часто, но все же удавалось выигрывать дела в российских судах. Правда, каждый раз вышестоящая инстанция отменяла решение, принятое в пользу национал-большевиков. Продолжает Александр Аверин.
Вначале мы выиграли иск в Верховном суде. В августе прошлого года Верховный суд отменил приговор Московского областного суда о ликвидации МОО НБП. Генеральная прокуратура в надзорном порядке обжаловала решение Верховного суда. Затем было принято новое решение. Так что мы уверены в успехе в нашем Страсбургском суде.
Александр Аверин на Страсбургский суд возлагает большие надежды. Тем более у активистов НБП есть опыт обращения в Международный суд по правам человека. Так, в феврале этого года член партии национал-большевиков Валентина Долгова отсудила в Страсбурге у Российской Федерации 5000 евро. После одной из публичных акций нацболов Валентина Долгова провела год в тюрьме. Европейский суд признал такое решение незаконным. Сейчас в Страсбурге находится еще несколько исков активистов НБП. Об этом Александр Аверин.
Аналогичные иски в Страсбург уже поступили от других национал-большевиков, которые сидели в тюрьме. Так что мы ожидаем выигрыша и на европейском правовом поле.
А что вы ожидаете от завтрашнего заседания Московского городского суда?
Иллюзий у нас нет. Мы ожидаем, что Мосгорсуд подтвердит решение Таганского суда. Ну что ж, иск в Страсбург, в общем-то, уже заготовлен. Ждет только своего часа.
Я беседовал с руководителем пресс-службы национал-большевистской партии Александром Авериным. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», и сейчас обзор свежей российской прессы. Сегодня мы также решили посвятить его открывшемуся в Шанхае саммиту ШОС. О том, что пишут журналисты центральных газет на эту тему, расскажет моя коллега Наталья Япончина.
К нынешнему юбилейному саммиту участники Шанхайской организации сотрудничества подготовились основательно, пишет «Коммерсант». Практически весь минувший год члены организации активно работали над ее превращением в анти-НАТО, военно-политический блок, покрывающий восточную часть Евразии. И хотя в официальных заявлениях лидеры стран, входящих в ШОС, аналогии с НАТО обычно отметают, факты говорят об обратном, подчеркивает «Коммерсант». Более того, от встречи в Шанхае организаторы ожидают окончательного закрепления ШОС в этом статусе. Организация должна и внешне видоизмениться, впервые обрести генерального секретаря, ведь раньше ее главный координатор назывался исполнительным секретарем. И, наконец, кульминацией обещает стать итоговая декларация. Прошлогодний документ, принятый по итогам саммита, был сенсационным, пишет «Коммерсант». В нем лидеры стран региона потребовали от США вывода военных баз из Центральной Азии. И помня о том эффекте, главы государств, очевидно, постараются и на этот раз сделать декларацию громким событием. Саммит ШОС начинает работу, антиамериканскую, так считает газета. На повестке дня, видимо, окажутся не только вопросы о будущем развитии организации и ее перспективах. Как заявили представители МИДа Китая, президент Ирана собирается принять участие в саммите. И в этой связи многие аналитики считают, что главы государств ШОС обсудят также пути выхода из иранского кризиса и возможность вступления Ирана в ШОС на правах постоянного члена. Организация не разделяет опасений США и сотрудничает с Ираном во многих сферах. Однако это сотрудничество до недавнего времени не выходило за рамки двусторонних договоров с Тегераном, что не вызывало опасений Вашингтона. Ведь Иран до сих пор участвовал на заседаниях лишь как страна-наблюдатель. И в свете последних событий, когда Тегеран рассматривает пакет предложений «шестерки» по урегулированию иранского кризиса, вступление этой страны в ШОС может сблизить ее с двумя постоянными членами Совета безопасности ООН – Россией и Китаем. А это, как пишет газета, угрожает интересам США, которые настаивают на введении международных санкций против Ирана в случае непринятия им пакета предложений. Газета напоминает, что Китай и Россия противостояли призывам США к такого рода действиям. И если Иран станет полноправным членом ШОС и сблизится с Россией и Китаем, то дипломаты Вашингтона в Совете безопасности ООН могут столкнуться с противостоянием представителей двух держав, с которыми нельзя не считаться. О сигнале для США пишет и газета «Время новостей». Опасения Америки, связанные с превращением Шанхайской организации сотрудничества в структуру, которая может противостоять американским интересам в азиатском регионе, не кажутся безосновательными. Как отмечали кремлевские источники, ШОС будет позиционировать себя как организацию, способную самостоятельно решать проблемы в зоне ее ответственности, где, кстати, проживает более половины населения земного шара. Вместе с тем в Кремле подчеркивают, что ШОС, не желая ни с кем конкурировать, не станет прислушиваться к подсказкам со стороны для решения своих задач. Еще одна проблема, о которой пишет независимая газета, это приглашение афганского президента Хамида Карзая на саммит в Шанхай. Она сводится к тому, что нестабильный Афганистан, к тому же производящий наркотики во все большем количестве, представляет угрозу для безопасности всего региона. ШОС уже создал свою контактную группу по Афганистану, и ему еще предстоит решить, что же делать дальше – контактировать по этому вопросу с американцами, исполняющие в этой стране миротворческие функции, или действовать самостоятельно, и главное, как, задается вопросом издания. А «Коммерсант» прогнозирует сенсационное выступление президента России Владимира Путина на этом саммите. По информации источников в Кремле, Москва приберегла для нынешнего саммита материальный аргумент. Планируется выделить 500 миллионов долларов в пользу стран Центральной Азии. Хотя официально эта сумма называется кредитом, возвращать ее никто не будет. И главным противником такого решения стал российский Минфин, который считает геополитические амбиции страны слишком дорогостоящими. Наталья Панчина, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень» и завершит тему саммита Шанхайской организации сотрудничества наш традиционный опрос на улицах Москвы. Первыми в повестке дня стоят уже начавшиеся в Шанхае переговоры Владимира Путина и Махмуда Ахмадинеджада, поэтому мы решили спросить, какие общие интересы, по вашему мнению, могут быть у России и Ирана? Ответами на этот вопрос у прохожих на улицах столицы поинтересовалась наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Против Соединенных Штатов Америки. США наш враг, и у них враг. Нам надо объединиться, чтобы быть вместе. Если мы объединимся в этом вопросе, мы объединимся во всех остальных.
Политика, наверное. Мне кажется, если Америка не была в конфликте с Ираном...
Наверное, в сфере сотрудничества, в ядерной сфере. Больше ничего явного, по крайней мере. Но, может быть, это какое-то постимперское сознание у России и абсолютно имперское сознание у США. И вот противостояние как бы этих двух идеологий.
Там ведь есть какой-то бизнес, по-моему. Что-то я слышала, говорил какой-то министр, что-то такое.
Мы им продаем реакторы. И строим у них станцию ядерную. Я не знаю, какая там может быть политика.
Везде интерес сугубо политический. Экономический, что ли? Ну, они, наверное, лежат, под оплеки всегда лежат экономические интересы. Но политически очень серьезные, потому что западный мир не знает, как из этого вылезти. Он запутался с Ираном.
Я думаю, что политика. Не насолить, но показать штатам, что нам не все равно. Что мы тоже что-то можем показать и что-то можем сделать.
Я думаю, скорее это политика.
Потому что деньги большую роль играют. Ну, как бы экономически, отсюда и политически. Но нам это всем, как бы, простым жителям невыгодно. Это безусловно.
Я думаю, что никаких общих интересов нет. Очень большая пропасть и в менталитете, и в культуре, и в политическом отношении. Для меня это загадка.
Мы покажем всему миру, что мы... Независимо ни от какой там Америки и Европы, суверенное такое государство, которое хотя бы что-то еще может на карте вот этой мировой. Плюс это, я думаю, нам очень выгодно. И Ирану это тоже выгодно. Это новые технологии.
Здесь, наверное, все взаимосвязано как-то.
Мне кажется, что Россия продает Ирану вооружение.
Какие общие интересы, по вашему мнению, могут быть у России и Ирана? Такой вопрос задавала прохожим на улицах Москвы наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах свободы программа «Время гостей». Ее главная тема и главный вопрос, который обсудят ведущий и его гость в студии, как могут измениться российско-грузинские отношения после вчерашней встречи президентов России и Грузии Владимира Путина и Михаила Саакашвили. Вести программу будет мой коллега Виталий Портников, а его гостем станет грузинский политолог и эксперт, председатель научно-просветительской ассоциации «Всемирная лаборатория» Сасо Цискаришвили. А во второй половине часа нашей программы вы услышите о скандале в жюри Московского международного кинофестиваля, о том, что может дать медицине открытие ученых, обнаруживших гены, ответственные за протекание родов, о неожиданных кадровых перестановках в одной из крупнейших телекомпаний Пскова, о последних новостях экономики, о реакции общественности Германии на планы одного из главных героев нашей сегодняшней программы, иранского президента, посетить чемпионат мира по футболу. А также, конечно, вас ждет анализ вчерашних матчей на этом самом чемпионате вместе с другими новостями спорта. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ужурском районе Красноярского края идут поиски солдата срочной службы, самовольно покинувшего в ночь на четверг воинскую часть. При побеге 19-летний военнослужащий захватил автомат Калашникова и патроны. В Назрановском районе Ингушетии в перестрелке с сотрудниками силовых структур убиты 3 боевика, сообщает Республиканское управление ФСБ. Масштабная операция по поиску боевиков началась вчера утром, она до сих пор продолжается. В нескольких регионах России сегодня начинается правозащитный марафон против пыток. При поддержке правозащитников адвокаты будут бесплатно помогать людям, пострадавшим от незаконного задержания или избиения сотрудниками милиции. В Шанхае открылся 5-й саммит Шанхайской организации сотрудничества ШОС. Готовится подписание ряда соглашений о совместных мерах по борьбе с терроризмом и наркоторговлей, а также по вопросам экономического сотрудничества. В центральной части Шри-Ланки 58 человек погибли и около 40 ранены при взрыве пассажирского автобуса. На юге Афганистана в городе Кандагар подорван автобус, погибли 10 человек, 15 ранены. В Багдаде размещены десятки тысяч иракских полицейских и солдат, а также военнослужащих сил коалиции. Несмотря на повышенные меры безопасности, в среду в Багдаде при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 2 человека. Верховный суд Якутии приговорил мэра города Вилюйска Николая Харунова к 3 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки. В январе этого года Харунов потребовал от одного из предпринимателей 25 тысяч рублей за получение подряда на ремонт муниципального жилья. У берегов Камчатки задержана канадская яхта. Российская береговая охрана обнаружила судно в Авачинской бухте в среду вечером. Решение о задержании было принято после того, как экипаж не ответил на радиозапросы.
В эфире «Свобода в полдень». В Москве вчера была объявлена программа 28-го Московского международного кинофестиваля. Но внимание публики было приковано к скандалу. Организаторы фестиваля сообщили, что известный австрийский режиссер Микаэль Ханеке отказался возглавить жюри за 2 недели до начала мероприятия. Рассказывает Елена Фанайлова.
Отказ Микаэля Ханеке в московских кинокулуарах расценивается как то, что российская фестивальная мафия не смогла договориться с австрийской. Как бы то ни было, существует письмо режиссера, распечатанное для журнала, где говорится, что он срочно начинает работу в Америке, цитата, «Все это не было запланировано, я действительно не могу приехать на фестиваль, вы, конечно, понимаете, что съемки новой картины для меня важнее», конец цитаты. Директор фестиваля Ренат Давлетьяров процитировал ответ дирекции Московского международного кинофестиваля.
С вами послушали, мы, на наш взгляд, оскорбили не только Московский фестиваль, но и высказали неуважение к нашей стране и к создателям фильмов из разных стран, которые представляют в Москве свою работу. Это беспрецедентный поступок за 48 лет существования фестиваля. Руководство Московского фестиваля и его комитет был разочарован в сложившейся ситуации и не видит никаких оправданий вашему бесчестному поступку.
Как отреагирует Микаэль Ханеке, неизвестно. Кто возглавит жюри 28-го Московского кинофестиваля, станет понятно за 3-4 дня до его начала. А кто получит некоторые призы, ясно уже сейчас. 23 июня Чен Кайге выйдет на сцену кинокомплекса «Пушкинский», чтобы представить фильм «Открытие фестиваля. Клятва» и получить приз за вклад в мировой кинематограф. В финале фестиваля Жерар Депардье получит традиционный приз за вклад в актерское мастерство. Конкурсную программу, по словам президента ФИПРСИ Андрея Плахова, составят фильмы от крутого артхауса до мейнстрима с участием голливудских знаменитостей.
В этом смысле выделяется картина Бертрана Блие, это французский фильм «Сколько ты стоишь», имя режиссера очень известно, очень уважаемо. И имена актеров, которые заняты в этом фильме, Моника Беллуччи, Жерар Депардье. Другой пример – это американская картина «Спроси у пыли» режиссера Роберта Тауна. В этом фильме играют Сельма Хайек, Колин Фаррелл, Дональд Сазерленд, Вэл Килмер. Просто такая действительно звездная пыль. Еще несколько имен очень уважаемых и, можно сказать, режиссеров-классиков представлены в программе. Это Иштван Сабо, который покажет картину «Родственники». В этой картине играет Олег Табаков.
Традиционной стала вторая конкурсная программа дебютных фильмов под названием «Перспективы». Сохраняются и внеконкурсные программы «Азиатский экстрим», гала-премьеры, 8,5 фильмов. В этом году впервые после почти 30-летнего перерыва на Московском международном кинофестивале вне конкурса покажут программу документального кино, которая победила на серьезных международных фестивалях. Основные просмотры пройдут в мультиплексе «Октябрь». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас научная панорама и на первом месте новости о последних открытиях американских и британских генетиков. Подробнее расскажет наш обозреватель Ольга Орлова.
Группа исследователей из медицинского отделения Техасского университета выявила набор генов, ответственных за запуск и протекание родов у женщин. Генетики анализировали состав РНК в разных частях матки роженец, родивших самостоятельно, и тех, кому пришлось делать кесарево сечение. В результате ученые обнаружили 500 генов, в активности которых произошли значительные изменения. Были выявлены отличия в экспрессии этих генов при благополучных и неблагополучных родах. Работа американских ученых может помочь прогнозировать преждевременные роды и различные патологии родовой деятельности. Генные инженеры из университета Тафтс, исследовательской лаборатории ВВС США и британского университета Трент вывели бактерии, вырабатывающие перспективный вид стекла из паутины и кремнезиома. В геном бактерий были внедрены два набора генов – гены золотого паука-кругопряда, кодирующие производство паутины, и гены диатомовых водорослей, кодирующих синтез пептида R5, который обеспечивает отложение кремнезиома в оболочках водорослей. Паутина уже применяется как легкая и прочная основа для выращивания колоний человеческих клеток. Укрепленный кремнезиомом паучий шелк становится прекрасной основой для формирования трансплантантов. В частности, из него можно выращивать заплаты для поврежденных костей. Исследователи из Токийского института неврологии создали вакцину против болезни Альцгеймера. Это одно из наиболее распространенных в наше время нейродегенеративных заболеваний. Сегодня в мире им болеет 15 миллионов человек. Риск развития заболевания повышается с возрастом. Среди лиц старше 80 лет болезнью Альцгеймера страдает каждый пятый. Одним из эффектов болезни является формирование в некоторых частях мозга бляшек из амилоидного белка. Разработанная японскими учеными вакцина значительно сокращает количество таких бляшек. Вакцина состоит из ДНК, которая стимулирует выработку небольшого количества амилоидного белка. Это вызывает иммунные реакции, которые не дают амилоиду накапливаться в мозге. В настоящее время проведены успешные испытания новой вакцины на мышах и начаты испытания на людях. Биологи под руководством Стивена Амструпа из научно-исследовательского центра Аляски обнаружили, что полярные медведи в условиях недостатка пищи становятся каннибалами. Исследовалась популяция белых медведей на южном побережье моря Бофорта. Ранее считалось, что эти млекопитающие не способны к убийству своих сородичей с целью пропитания. Экологи связывают появление каннибализма у белых медведей с глобальным потеплением. В результате повышения температуры значительно уменьшилась площадь льда, из-под которого медведи добывают рыбу и тюленей.
Самыми интересными новостями из мира науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди в нашей программе обзор региональной российской печати. И сегодня это самые интересные публикации газет Псковской области. Одна из главных тем – неожиданное увольнение и назначение в одной из крупнейших телекомпаний региона, рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» Анна Липина.
Неожиданные кадровые перестановки в руководстве псковской телекомпании «Телеком» уже несколько дней держат в напряжении не только телезрителей, но и коллектив журналистов. Псковское городское телевидение «Телеком» оказалось яблоком раздора, пишет газета «Время Псковское». Новый генеральный директор, бывший силовик, руководитель управления МЧС по Псковской области Виктор Комиссаров, не может приступить к своим обязанностям. Его просто не пускают в здание сотрудники охранного агентства, у которого заключен договор с прежним генеральным директором телекомпании Виктором Соловьевым. Пишет газета «Время Псковское». Контрольный пакет акций телекомпании принадлежит муниципальному образованию город Псков, и городское телевидение активно поддерживает политику мэра Пскова. Новый генеральный директор – человек от областной власти. Как пишет независимая от областных властей газета «Псковская губерния», не вызывает сомнений тот факт, что прямое руководство борьбой за городское телевидение «Телеком» осуществляют чиновники администрации области накануне грядущих выборов в законодательное собрание и представительные органы местного самоуправления. А на фоне отмены прямых выборов губернаторов и грозящей Пскову отмены прямых выборов мэра, депутатские мандаты оказываются практически единственным пропуском в региональную публичную политику. Пока заинтересованные стороны делят городское телевидение как важнейший ресурс публичной политики, псковичи готовятся принять участие в референдуме по способу выборов мэра города. Вариантов три. Мэр избирается, как и раньше, на всеобщих выборах и возглавляет городскую администрацию. Второй вариант. Мэр Пскова избирается на основе всеобщего голосования, входит в состав городской думы и исполняет полномочия ее председателя. А глава администрации Пскова назначается на должность по контракту. По третьему варианту мэр Пскова избирается городской думой из своего состава, а глава администрации города назначается по контракту. Подобный референдум – один из первых в России. Как пишет газета под названием «Городская», назначенная депутатами городской думы дата референдума 16 июля с позиции мэрии неудачна. Мэрия не успевает подготовить избирательные участки. Хотя, как считает городская газета, позиция мэрии скорее объясняется не техническими проблемами, а тактическими хитростями. Мэрия хочет получше подготовить свою пропагандистскую машину и мобилизовать тот избирательный ресурс, который в свое время привел к победе на выборах нынешнего мэра Пскова Михаила Хоронина. Между тем, кроме насыщенной политическими событиями жизни региона, ярким культурным событием стал 40-й юбилейный пушкинский праздник поэзии, который собрал несколько тысяч зрителей. Как пишет газета областных властей «Псковская правда», праздник удался. Основное его направление определено – предоставить возможность проявить себя всем людям искусства – бардам, поэтам, исполнителям. Но газета не скрывает и ряд претензий к организаторам праздника, руководству музея-заповедника Пушкина «Михайловская». Вопросы питания, размещения и отдыха гостей в Пушкинских горах должны быть проработаны более тщательно, считает «Псковская правда». Для этого руководству заповедника надо более тесно сотрудничать с властями в этом направлении, тем более, что часть финансирования была федеральной. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
В эфире «Свобода в полдень», и сейчас мы снова возвращаемся к одному из центральных персонажей нашей сегодняшней программы, президенту Ирана Махмуду Ахмадинеджаду, который участвует, как вы уже слышали, в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Сразу после саммита Ахмадинеджад может приехать в Германию, чтобы лично понаблюдать за выступлением иранских футболистов на чемпионате мира по футболу. И этот возможный визит, конечно, вызывает напряженность в немецких общественно-политических кругах. Продолжит тему Ефим Фиштейн.
Чего ждала принимающая сторона, Румыния, от этого форума? С таким вопросом я обратился к бухарестскому историку доктору Арманду Гошу.
Черноморский форум за диалог и партнерство является первым шагом по пути реализации новой внешней политики Румынии в регионе Черного моря. Сама идея Черноморского форума была озвучена президентом Басеску год назад в Киеве после встречи с Виктором Ющенко. Черноморский форум – это прежде всего попытка найти общие черты, которые объединяют страны и народы региона, попытка найти общие проекты для развития региона. Инициатива президента Румынии была встречена с интересом не только в регионе Черного моря и Закавказья, но и в Лондоне, Брюсселе и Вашингтоне. Только Россия реагировала отрицательно на проект президента Басеску. Украина, Грузия, Армения, Молдова были представлены на высшем уровне президентами этих бывших советских республик, а из Турции, Болгарии приезжали видные члены правительства.
Мы приносим вам свои извинения за технические накладки в эфире. Сейчас в эфире будет материал Ефима Фиштейна о возможном визите Махмуда Ахмадинеджада в Германию на чемпионат мира по футболу.
Твердое намерение приехать в Германию, если команда Ирана выйдет в 1/8 финала, выразил президент этой страны Ахмадинеджад. В канун встречи между командами Ирана и Мексики в Нюрнберге прошла впечатляющая демонстрация, в которой приняли участие политики, профсоюзные и общественные деятели, а также представители иранской эмиграции. Дадим слово нашему берлинскому корреспонденту Юрию Векслеру.
На митинге по окончании демонстрации с единой позицией выступали как представители правительственной коалиции, так и оппозиции. Руководитель партии «Зеленых» Клаудия Рот обвинила Ахмадинеджада в оскорблении жертв Холокоста. Министр внутренних дел Баварии Гюнтер Бекштайн, назвав иранского президента преступником и сказав, что он нежелательная фигура на земле Германии, добавил: «Президент Ирана, ставящий себя вне пределов цивилизованного культурного мира, должен считаться с такой реакцией на свои действия, которую люди демонстрируют здесь сегодня». Президент Центрального совета евреев Германии Шарлотта Кноблох, представляющая 100 тысяч членов общин, сказала на митинге: «Здесь речь идет не о футболе, а о том, что у власти находится человек, который отрицает Холокост, который говорит о своем желании сбросить народ Израиля в море». Шарлотта Кноблох выразила беспокойство по поводу возникающего нового антисемитского альянса. В том же Нюрнберге 15 неонацистов устроили акцию в поддержку Ахмадинеджада и намерены провести более мощную демонстрацию на следующем матче сборной Ирана в Лейпциге 21 июня. Ранее Шарлотта Кноблох призывала официально отказать Ахмадинеджаду во въезде в Германию. Если же Ахмадинеджад все-таки приедет, то можно не сомневаться в массовости демонстрации протеста.
Вместе с нашим берлинским корреспондентом Юрием Векслером будем надеяться, что приезд юдофобского президента Ахмадинеджада так и не состоится. Но позволительно спросить, почему российская общественность и политическая элита не реагируют столь же оперативно и корректно, как немецкая, когда страну посещают официальные представители нынешнего Ирана или палестинских экстремистов? Вопрос к профессору Михаилу Членову, председателю Федерации еврейских национально-культурных автономий России.
Политическая культура Германии, она вообще несколько иная, особенно вот в послевоенной современной Германии, чем культуру, скажем, той же самой России. Германия, в ней как бы митинг, активный, открытый вот молодежный процесс стал вполне, так сказать, принятой как бы формой политического действия. А в России это, в общем-то, не так. За исключением периода перестройки, митинги как форма протеста стали достаточно редки. Я, в принципе, бесспорно хочу выразить, в общем-то, сказать сочувствие, бесспорно, тем, кто возражает против приезда президента Ирана Ахмадинеджада в Германию. Фигура весьма, в общем-то, одиозная. И говоря о том, что почему еврейские организации остаются безмолвными перед такого рода вещами, я хочу сказать, что вы, очевидно, не совсем правы. Когда был, собственно, скандальный вот этот визит лидера Хамаса в Москву, то вот ваш покорный слуга выступил с заявлением, резко протестуя против такого очень чего-то приглашения.
Таково мнение профессора Михаила Членова.
Реакция немецкой общественности на планы иранского президента Махмуда Ахмадинеджада лично посетить чемпионат мира по футболу рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. В Москве 12:46. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки главных новостей на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В Ужурском районе Красноярского края идут поиски солдата срочной службы, самовольно покинувшего в ночь на четверг воинскую часть. В Назрановском районе Ингушетии в перестрелке с сотрудниками силовых структур убиты 3 боевика. В Москве проходит двухдневная встреча министров внутренних дел, юстиции и генеральных прокуроров стран Большой Восьмерки. В Шанхае открылся 5-й юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества. Подробнее об этих и других новостях через 15 минут в выпуске новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Время познакомить наших слушателей с самыми интересными экономическими новостями сегодняшнего дня, которые представит обозреватель «Свободы» Иван Трифилов.
Конституционный суд России признал противоречащими основному закону страны положение нового жилищного кодекса, запрещающее бесплатную приватизацию жилых помещений, полученных гражданами по договору социального найма после 1 марта 2005 года. В решении суда говорится, что эти нормы законодательства свидетельствуют о нарушении статей Конституции, согласно которым государство гарантирует гражданам страны равенство их прав и свобод. Россия и Парижский клуб кредиторов начинают сегодня переговоры о досрочном погашении оставшегося российского долга странам, входящим в клуб, на общую сумму 22 миллиарда долларов. В 2005 году Россия досрочно выплатила Парижскому клубу 15 миллиардов долларов по номиналу, а весной 2006 предложила погасить еще около 12 миллиардов долларов на тех же условиях. Позднее она сообщила о готовности выплатить весь оставшийся долг. Окончательное решение о поддержке или отклонении этих предложений России принимает правительство каждой из 19 стран Парижского клуба. Комиссия Министерства экономического развития и торговли России одобрила 4 первых проекта, которые будут финансироваться из Государственного инвестиционного фонда. Среди них 2 транспортных проекта – строительство участка платной автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург на выходе из столицы и дорожное строительство в Санкт-Петербурге, проект строительства в Красноярском крае Богучанской гидроэлектростанции, алюминиевого и целлюлозно-бумажного комбинатов, а также проект строительства комплекса нефтеперерабатывающих предприятий в Татарстане в городе Нижнекамск. В 2006 году объем инвестиционного фонда составит примерно 70 миллиардов рублей. Россия в перспективе может вернуться к прогрессивной шкале подоходного налога, считает министр финансов Алексей Кудрин и министр экономического развития Герман Греф. Вместе с тем они отметили, что действующая единая ставка подоходного налога, установленная на уровне 13%, сейчас является оптимальной, а потому переход к прогрессивной шкале возможен только через какой-то длительный период. Графическим символом российского рубля может стать латинская буква «Р» с 2 горизонтальными штрихами в ее верхней части. Как сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, этот вариант поддержали большинство участников опроса, проведенного центром в Москве. Закон, обязывающий Центральный банк России утвердить графический символ рубля, был подписан президентом во вторник. По прогнозу экспертов, это должно произойти до конца 2006 года. Курс доллара на сегодня 27 рублей 9 копеек, на копейку выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 7 копеек, по сравнению со средой он также подорожал на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
С главными экономическими новостями дня вас познакомил Иван Трефилов. А завершает программу «Свобода в полдень», как всегда, спортивный обзор, посвященный прежде всего событиям на чемпионате мира по футболу в Германии. Сегодня мы обсудим последние результаты с моей коллегой Натальей Япончиной. Здравствуйте, Наталья, но сначала... Наталья Федотовой. Здравствуйте, Наталья, но сначала, наверное, познакомим слушателей с результатами в других спортивных, в других видах спорта.
Добрый день, да, Марк, тем более, что их было не так много. Прежде всего, в Национальной хоккейной лиге завершился 5-й матч в финале серии между Эдмонтоном и Каролиной. Эдмонтон в овертайме добился победы 4-3 и сократил отставание в серии до 4 побед 2-3. Так что имя обладателя Кубка Стэнли мы в лучшем случае узнаем 17 июня после 6-й встречи этих команд, а 7-я, если потребуется, пройдет 19 июня. В преддверии уимблдонского турнира, который стартует через 10 дней, теннисисты выступают на травяных кортах сразу на нескольких турнирах. В среду 4 представительницы России вышли в третий круг женских соревнований в Бирмингеме. Это Вера Звонарева, Анна Чеквитадзе, Елена Лиховцева и Мария Шарапова. Мужчины на этой неделе соревнуются в Лондоне и Галле. Интересно, что 2 лидера мирового тенниса выступают на разных турнирах. В немецком городе Галле первый ракеткой мира швейцарец Роджер Федерер выиграл у Рохана Бопана из Индии 7-6-6-2. А второй теннисист в мировом рейтинг-листе, испанец Рафаэль Надаль, в Лондоне обыграл американца Марди Фиша 7-6-6-1. Россиянин Николай Давыденко уступил Ван Е Цу с Тайваня 6-2-3-6-1-6. А другой представитель России Дмитрий Турсунов взял верх над тайцем Данаем Удамчоком 6-3-2-6-6-2.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
И вернемся к событиям на чемпионате мира по футболу. Вчера завершился первый круг группового этапа. В Лейпциге сборная Испании разгромила команду Украины 4-0. А последний матч первого тура прошел в Мюнхене. Саудовская Аравия и Тунис сыграли в ничью 2-2. Таким образом, в группе H после первого тура лидирует Испания. У нее 3 очка. Также вчера состоялся первый матч второго круга в группе А. Сборная Германии практически обеспечила себе место в плей-офф, обыграв в Дортмунде команду Польши 1-0. Итоги первого тура подводит наш специальный корреспондент в Германии Олег Винокуров.
Ну вот, видимо, и настал тот день, когда можно говорить о том, что чемпионат набрал ход. Уже действительно накапливаются и появляются настоящие футбольные впечатления. Но самое яркое впечатление вчерашнего дня – это, конечно же, игра сборной Испании. Все в пресс-центре после этого матча испанские журналисты ходили гордые, довольные. По лицам их сразу было видно, что игра испанской сборной их очень вдохновила. Говорят, ну вы видели здесь еще хоть одну такую же команду? Все спрашивали они нас. Естественно, заранее зная, какой ответ получат. Ну, всем понятно, что это только первая игра, что всякое может еще потом произойти, все может измениться. Но в любом случае, поскольку матч сборных Испании и Украины, ну, практически закрывал программу первого тура, то уже можно было говорить о том, что ничего подобного игре испанской сборной в первом туре мы не увидели. Ну, а потом сразу же начался второй, и уже можно было сравнивать, говорить, так сказать, о прогрессе той или иной команды. Ну, в данном случае о прогрессе в игре команд Германии и Польши. И, в общем, поводов здесь тоже для всяких параллелей, размышлений и сравнений было немало. Сборная Германии, которую после стартовой игры с Коста-Рикой, естественно, заслуженно критиковали за грубые просчеты в обороне, явно в прошедшие дни работала над устранением этих недостатков. И вчера оборона немецкой сборной выглядела уже куда надежнее и солиднее. Вместе с тем и созидательный потенциал немецких футболистов явно не уменьшился с выходом Баллока. Так что в целом игра была очень качественная, поскольку и поляки, которым отступать было некуда, играли собрано, надежно. Но вот так получилось, что когда исход матча решается уже в добавленное арбитром время, такое складывается, всегда ощущение случайности. Ну, все могло повернуться не так. Ну, на самом деле, это действительно могло повернуться и не так, хотя понятно, что немецкая сборная заслужила победу. И тут, в общем, вопросов ни у кого нет в том, что она была сильнее польской команды, была достойна выигрыша и, в общем, добилась его по праву. Сегодня уже сборная Германии может выйти в следующий раунд досрочно, если Эквадор не проиграет Коста-Рике. Ну и может определиться еще один участник 1/8 финала. Это сборная Англии. Ей нужно выиграть у команды Тринидада и Тобаго, чтобы досрочно завоевать одну из путевок во второй раунд. Англичане, которые были, в общем-то, ну, отчасти разочарованы своей игрой со сборной Парагвая, сейчас настроены более оптимистично. 2 дня отдыха дал им Свен-Йоран Эриксон. Футболисты разъехались по семьям, скажем так. В общем, отдыхали, приехали свежие назад в расположение команды в Баден-Бадене. Довольные, готовые ко всему. Очень важный момент тот, что игра уже начнется не в 3 часа, как первая игра с Парагваем. Будет не так жарко. И поэтому футболисты в один голос, и Питер Крауч, и Рио Фердинанд, и Дэвид Бекхэм, футболисты, выступавшие на пресс-конференции, говорили о том, что игра сегодня будет с их стороны более яркой, более солидной. Вот прежде всего благодаря тому, что начало матча более позднее. Потому что действительно жара здесь очень сильно ощущается, и очень сильно ощущается влияние жары на игру. Вот единственная команда, которая избежала этого влияния, была опять-таки сборная Испании, начинавшая в 3 часа, но тем не менее показавшая великолепный и ни с кем несравнимый на этом чемпионате футбол. Впрочем, об этом я уже говорил.
Это был специальный корреспондент Радио Свобода в Германии Олег Винокуров. Марк, а вы согласны с Олегом, что лучшую игру на чемпионате мира показала команда Испании и Какую еще команду вы хотели бы отметить?
Безусловно, я согласен. И пока Испания, с моей точки зрения, является одним из главных претендентов на то, чтобы выйти в финал чемпионата. Но меня вчера даже больше немножко интересовал матч Германия-Польша, поскольку это был второй матч соседей на чемпионате после матча Швейцария-Франция, который был очень напряженным, неожиданно для многих завершился в ничью. Здесь тоже играли страны, которые соседствуют друг с другом. Более того, в сборной Германии есть несколько футболистов, которые родились в Польше. И этот матч был очень напряженным, но на последних минутах, как уже знают наши слушатели, Германии удалось забить победный гол. И эксперты, конечно, рассуждают и о ее шансах выйти в финал. Спасибо, Наталья. Самыми важными событиями в мире спорта вас познакомила Наталья Япончина. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор программы Михаил Фролов, продюсер Олег Львов. Сразу после выпуска новостей слушайте в прямом эфире программу «С христианской точки зрения». Ее гостями будут сегодня священник Илья Дорогойченко и психолог Зоя Ромая. Разговор пойдет о воспитании детей в больших семьях и в детских домах. Помогает ли вера в небесного отца воспитывать не слишком небесных детей? Ведет передачу Яков Кротов. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Внеплановый, поскольку стало известно о самоубийстве троих узников.
Хочу подчеркнуть, что накопленные иностранные инвестиции достигли в России 112 миллиардов долларов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Несколько сотен учащихся варшавских школ сожгли куклу с изображением министра образования.
Ходатайство по поводу освобождения Севякова из-под стражи не удовлетворено.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве МНУКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130.